Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию беседу из нового цикла «Новосибирская область. Вехи истории», посвященная 85-летию Новосибирской области. Начальные времена. Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, главным образом между речей Оби и Иртыша, южная часть Васюганской равнины Барабинской низменности. На востоке примыкает к Салаирскому кряжу, граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями. Территория области 178,2 тысячи квадратных километров. Протяженность с запада на восток более 600 километров, с юга на север более 400 километров. Область расположена в зоне мелколиственных лесов и лесостепной зоне. Север и северо-запад области занимает южная часть крупнейшего в мире Васюганского болота. История земель, на которых находится Новосибирская область, уходит в глубины веков. Ранние стоянки первых поселенцев на территории нынешней Новосибирской области, как считают археологи, появились 10-14,5 тысяч лет назад. В VII-VI веках до нашей эры здесь обитали монголоиды, а в III-II веках до нашей эры – северные лесные племена. В результате слияния местных племен, алтайских кыпчаков и завоевателей, татаро-монголов, появилась народность сибирских татар, барабинских на западе и чадских на северо-востоке. В начале XIII века эта территория оказалась под властью Золотой Орды, распад которой в XIV-XV веках привел к образованию враждовавших между собой ханств – Ишимского, Тюменского и Сибирского. 1 сентября 1582 года в Сибирь направляется отряд легендарного русского казачьего атамана Ермака, нанесший 26 октября 1582 года поражение местному хану Кучуму. На самой границе современной Новосибирской области, там, где сейчас проходит автотрасса, уходящая в Бор, за которым начинается территория Алтайского края, в районе поселка Новопичугово, воевода Воейков напал на войско Кучума, стоявшее лагерем, и практически уничтожил его. Кучум в окружении отряда телохранителей бежал, но преследователи настигли его на том месте, где сейчас Новосибирская ГЭС. Произошло решающее сражение, которое закрепило продвижение русских на восток и окончательно сломило сопротивление сибирского ханства. Охрана Кучума, прикрывая отход хозяина, полегла в неравной сече, а сам престарелый хан, Кучуму было за 70, смог уйти на лодке вниз по Оби с несколькими приближенными. К сожалению, место, где происходило знаменитое сражение, ныне находится на дне Обского моря. На территории современной Новосибирской области и всего Алтайского края располагалась территория государства, которое в отчетах московскому царю звалось Телеутская землица, от слова «теленги», что в переводе с тюркского означает «царские слуги». Телеутской землицей в русских архивных документах называли территорию сегодняшней Новосибирской области до озера Чины вместе с Алтаем. Резиденция владыки этого государства находилась у реки Мереть, что является притоком реки Ини. Население составляло немногим более 1000 человек. Телеуты, в русских актах их частенько называют белыми калмыками за европейскую внешность, кочевали в степных и лесостепных предгорьях Алтая по обе стороны Оби. В конце XVI века сюда начинают прибывать переселенцы из европейской части страны. Подданные белых калмыков не проявляли особого гостеприимства к пришельцам, поэтому русские колонисты за глаза называли их чертями, от названия «цатыр» или по-русски «чаты». В Сузунском краеведческом музее имеются интересные экспонаты о взаимоотношениях русских и телеутов в XVII веке, когда русские землепроходцы начали активное освоение территории, занятой тюркоязычными народами. Место великого города Новосибирска назначено судьбой не случайно. Здесь, в этих местах, селились люди и жили с глубокой древности. Начали возводить мост, самый первый железнодорожный, через матушку Обь. Обнаружили стоянку бронзового века, находки в Эрмитаж поместили. Начали строить мост через Иню, опять стоянка древнего человека. Академгородок возводили, и тут находка, каменное изваяние древней окуневской культуры. И в области нет района без того, чтобы на его территории не было археологического или исторического памятника. Так давно и плотно тут жили наши древние земляки – скотоводы, рыбаки, охотники, землепашцы. Начали в селе Озерки Каргатского района что-то строить. Давай копать землю. Она не копается. Все кости и кости, да не простые, а громадные. Пригласили ученых, приехал академик Окладников. Начали раскапывать, изучать. Оказалось, под поселком такое скопление костей мамонта и других ископаемых зверей, которому нет равного на всем азиатском континенте. И не только это. Жили здесь люди еще в каменном веке, и, как некоторые считают, охотились на этого самого мамонта. Вот в память об этом и сам поселок переименовали Мамонтово. Он теперь значится на карте Новосибирской области. Сюда даже американские телевизионщики приезжали, чтобы снять на пленку жилище древних сибиряков, сработанное без единого гвоздя из костей мамонта. И в Колыванском, и в Венгеровском, и в Сузунском, и в Маслянинском, и во всех других районах есть чем гордиться. Главное понимать, что история происходила не только где-то в Древней Греции или Древнем Китае, что бесценные исторические находки обнаруживались не только в курганах Украины, а древние люди жили не только на территории Франции или Юга Африки. Все это было здесь, на землях нашей родной Новосибирской области. Благодаря богатейшим и разнообразным археологическим находкам ученые подробно описали облик наших древних земляков, которые жили тут в эпоху неолита, бронзового и раннего железного веков. Рассказали, в каких жилищах они жили, как одевались, что за инструменты использовали в труде и с каким оружием в руках воевали. Наша область и в древности лежала на путях постоянных контактов разных народов, в чем нетрудно убедиться на примере истории нашего города и области. Около 1644 года на берегу Берди появилось село Маслянино. Спустя почти три четверти века был основан Бердский острог, а затем на берегу реки Чаус – Чаусский острог. В 1695 году боярским сыном Алексеем Кругликом была основана заимка – деревня Кругликова – на территории современного Болотнинского района. Вскоре после этого возникло еще несколько деревень – Пашково, Красулино, Гутово и Морозово в районе Бердска. С того же времени сохранились деревни Гутово и Изылы в Тагучинском районе. В XVII веке на том месте, где сейчас находится город Искитим, жили степные телеуты, называвшие себя Ишкитимы. Разработки богатейших природных нерудных полезных ископаемых и рождение Искитима связаны с индустриализацией Сибири, с развитием производства строительных материалов. В 1927 году геологи открыли крупное месторождение известняков и глинистых сланцев на левом берегу реки Бердь, в 2 километрах от станции Искитим, что стало толчком к строительству крупнейшего в Сибири цементного завода. В 1933 году старинные русские села Кайнова, Вылково, Черноречку и Шипунова объединили в рабочий поселок Искитим. В 1938 году поселок получил статус города районного подчинения, а в 1951 году областного подчинения. В конце XVII века на территории области первые русские деревни возникли на берегах рек Аяш, Чаус и Иня. Основными занятиями населения на территории современной Новосибирской области были хлебопашество, рыбная ловля, охота и извоз. Мирный труд хлебопашцев и трактовых ямщиков оберегали укрепленные остроги и форпосты. Умревинский 1703 год, Чаусский 1713 год, Каинский, Убинский 1722 год, Бердский начало XVIII века. Бердский острог заполнялся в основном переселенцами из Чаусского ведомства и деревень Тарского уезда. По мере уменьшения риска военных набегов кочевников число переселенцев возрастало. Причем многие эмигранты не имели официального разрешения на смену места жительства и в той или иной степени преследовались властями. Сибирь богата не только великими реками и лесами, уникальными флорой и фауной, огромными запасами полезных ископаемых. Здесь издревле жили люди, создававшие очаги и системы расселения, органично вписанные в природу и весьма устойчивые во времени. Конечно, многое менялось в ходе истории, когда на смену одним этносам и государственным образованиям приходили другие, но многое оставалось неизменным и связанным единой линией преемственности, прослеживаемой на протяжении веков и тысячелетий. Почти неизменными в обозримой ретроспективе оставались величественные ландшафты Сибири, которые играли определяющую роль в формировании объемно-пространственной структуры и архитектурно-художественной образности городов и сельских поселений. Поэтому, кому бы ни принадлежали эти города и поселения, они всегда получались сибирскими, обладающими особым колоритом, особой духовной аурой.